Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа, после объявлений и имен наших жертвователей, прозвучит житие священномученика Павлина, архиепископа Могилевского, память которого Святая Православная Церковь совершает 21 октября, 3 ноября по новому стилю, как и память преподобного Илариона Великого. А затем вас ждет очередная встреча с известным ученым, православным публицистом и писателем, профессором богословия Виктором Николаевичем Тростниковым. Беседу с ним подготовил и ведет главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук. В канун предстоящего праздника Дня народного единства в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла, посвященного 400-летию мученической кончины святителя Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. Эту программу подготовила и ведет редактор-составитель книги о святителе Ермогене Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святой воин-великомученик Дмитрий Солунский». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 4 по 10 ноября в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Вниманию жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь», которая состоится с 14 по 18 ноября в павильоне номер 3 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежда из натуральных тканей, мед и лекарственные травы. Духовно-просветительская и концертная программы. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект 103, Ленэкспо. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. Здесь можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». На выставке вас ждут с 19 по 25 ноября метро ВДНХ, 69-й павильон Всероссийского выставочного центра.
Дорогие братья и сестры! Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 9 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Паломническая поездка посвящена великой святыне русской земли, Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Мы с вами будем вспоминать преодоление смуты, 400-летие избрания на царство Михаила Федоровича Романова, русскую историю. Помолимся у чудотворного образа Пресвятой Богородицы Казанской в Богоявленском соборе в Елохово, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского. Помолимся и у гробниц святейшего патриарха Сергия Строгорудского и святейшего патриарха Алексея II. В этом сентябре мы вспоминали 70-летие возрождения патриаршества, когда был избран патриархом Сергий Строгорудский, а затем возглавил Русскую Православную Церковь и патриарх Алексей I Симанский. Помолимся мы и в храме всех святых в Красном Селе, у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы. Завершится наша паломническая поездка в храме Воскресения Славущего в Сокольниках, у Великой Московской Святыни, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или приезжайте паломническую службу Радонеж, метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Галины, Надежды, Людмилы, младенца Артемия, отрока Кирилла, Андрея, Александра, Сергия, Василия и романаха Андроника, болящей Лидии, Любови, Алексея, Дмитрия, Елены, тяжко болящего схиархимандрита Власия, тяжко болящего Алексия, Зинаиды, болящего Валерия, болящего Александра, Раисы, от раковицы Ксении. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за труды и молитвы, за жертву радиостанции «Радонеж».
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин. Святая Церковь совершает память священномученика Павлина, архиепископа Могилевского. Будущий священномученик в миру Крошечкин Петр Кузьмич родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье. Он рано лишился отца и был воспитан благочестивой матерью. Их дом был приютом для странников. После посещения вместе с родительницей Саровской пустыни в сердце мальчика возгорелось желание иноческой жизни, и в 1895 году 16-летний Петр поступает в Саровскую обитель. Затем он перешел в Николо-Бабаевский монастырь. Однако тяга к знаниям привела юношу в Москву. Он поступает в число братьев Новоспасского монастыря и в течение одного года кончает курс духовной семинарии. А в 1916 году послушник Петр окончил курс Московской духовной академии. В Новоспасском монастыре он прожил 17 лет, и там принял постриг с именем Павлин. В период с 1920 по 1921 год он являлся наместником Новоспасского монастыря. 2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисом епископа Рыльского, викария Курской епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя позиции православия в борьбе с обновленчеством. В период с 1926 по 1933 годы владыка занимал сначала Пермскую, а затем Калужскую кафедры. Он всегда был прост в общении и доступен, любил петь церковные песнопения вместе с народом, приучая паству к сознательному произношению молитвенных слов. Простой русский народ очень любил владыку Павлина. Тот был незлобив, как дитя, никогда его не видели гневающимся, терпение его было удивительным, а смирение и кротость достойны преклонения. Если он видел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться, пока не испросит прощения у этого человека. Имел святитель сердце, милующее всякую тварь. Так в своем садике он построил мост через дорожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы случайно не наступить на них. Когда осенью 1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания святейшего патриарха, Владыка Павлин, бывший инициатором этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по всей России, собирая подписи. К ноябрю 1926 года имелись уже подписи 72 епископов под актом избрания будущим святейшим патриархом священномученика митрополита Кирилла Смирнова. Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка Павлин был внезапно арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, последовала волна арестов тех епископов, кто поставил свои подписи под актом избрания патриарха. Владыка Павлин пробыл в одиночной камере несколько лет. Впоследствии он называл тюрьму своей второй академией. 9 апреля 1927 года он был освобожден из-под стражи вслед за освобождением митрополита Сергия Старгородского, который вскоре издал свою печально известную декларацию. В 1933 году владыка Павлин был назначен на Могилевскую кафедру, а 24 октября 1936 года был арестован и приговорен к 10 годам заключения. Через год приговор был изменен, и 3 ноября 1937 года вместе с группой духовенства в Кемеровском лагере архиепископ Могилевский Павлин был расстрелян. Вы слушали краткое житие архиепископа Могилевского священномученика Павлина. Память его Святая Церковь совершает 3 ноября по новому стилю.
Вы слушали жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
В эфире радио «Радонеж», очередная передача из цикла «Беседы о русском народе». У нашего микрофона профессор Виктор Николаевич Тростников.
Вот недавно в приходе, в наш свой серебряный приход, и мы после литургии обычно пьем чай и обсуждаем какие-то духовные вопросы. И вот молодой человек, очень такой замечательный молодой человек, умный, верующий, блестящий молодой ученый, поистине ученый настоящий. И он спросил меня, что предписывает нам Евангелие, если продумать все содержание этой проповеди евангельской. Какой экономический уклад, капиталистический или социалистический? Это для меня немножко был вопрос неожиданный. Я, значит, так растерялся, но потом все-таки ответил кратко, а сейчас я могу после размышления еще ответить яснее. Дело в том, что в Евангелии вы не найдете никаких указаний на устройство экономического уклада. А почему? Потому что Евангелие, оно занимается устройством нашей души. И Господь понимает, что вот как мы устроим свою душу, вот какой будет наша душа, наши предпочтения, иерархия, ценности, наши желания, чувства, воля, разум. Вот такая экономика будет. Она вытекает из этого.
Ну, там есть и задание, потенциально сокрыто задание, а задание на добрые дела. Мы все призываемся к деланию добрых дел, потому что этот отрывок, который вы только что разбирали, заканчивается словами «Так и да просветится свет ваш при человеке». То есть, если человек будет целомудрен, и око его будет чисто, и он будет видеть все только в розовом свете, «Так и да видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, я же есть на небесах». То есть, добрые дела нужно делать.
Понимаете, добрые дела вы не будете делать, если вы не выстроите свою душу по евангельскому образцу. Добрые дела тоже вытекают из желания делать добрые дела. Я опять настаиваю на той простой мысли, что в основе всего лежат внутренние процессы, происходящие в душе. Вот у апостола Павла есть такое место, это второе послание к Коринфянам, глава 9. Он учит свою паству, вот Коринфян, учит как раз вот творить благотворительность. То есть заниматься благотворительностью, давать нищим там, и, ну, в общем, оказывать помощь. Давать семя сеющему. И там, ну, вроде бы банальное повторение того, чему учил Иисус, что надо давать милостыню. Проповедях, в Нагорной проповеди это есть. Но нет, там есть нечто своеобразное такое вот в этом месте послания Коринфянам. Он говорит, надо давать доброхотно. Понимаете, это меняет дело. Потому что можно давать, ну просто вот ты христианин, ты чтишь заповеди. И есть заповедь вот давать милостыню. Ну, как там, милостивые помилованы будут в Нагорной проповеди. Одна из заповедей блаженства. Ну, ведь можно как? Вот я христианин, я должен выполнять заповедь, значит, мне надо дать милостыню. Я неохотно лезу там во внутренний карман, запотевшей рукой, вынимаю сотенную купюру и даю там на церковь или еще куда-то, на детский сад. Я выполняю заповедь, но выполняю, ну, как бы, по убеждению такому идеологическому. А апостол Павел призывает нас с радостью это делать. И вот, а дальше совершенно замечательное и, я бы сказал, гениальное даже продолжение, что если вы это будете делать с радостью, Господь вам моментально это компенсирует. Вот если ты дал, скрипя сердце, Он не возвратит тебя. Вот дал и наслаждайся тем, что ты победил свою скаредную природу и гордись своим поступком. А если ты дал с радостью, то Господь моментально тебе даст новую материальную компенсацию, даст так, что ты сможешь еще это удовольствие продлить. То есть людей, которые настроены на это внутренне, Господь поддерживает. Собственно, чем Он делает этих людей? Распределителями материальных потоков, материальных благ.
Суработниками.
Суработниками. Это как, знаете, дьявол обезьяна Бога, поэтому вот современный капитализм в своей кредитно-банковской системе, он тоже берет этот образец Бога, только, конечно, в своих целях. Ведь процветают и имеют власть не те, у кого деньги. Это заблуждение, что вот люди, там, накопившие какие-то огромные деньги, они хозяева мира. Властителем мира являются те, кто распределяет, контролирует денежные потоки. Вот сатана тоже он взял такой. Если ты на меня работаешь, распределяешь денежный поток в мою пользу, я тебе дам еще. Но у тебя банки будут работать, там олигархи. А если ты не делаешь этого, ты оскудеешь. Вот Попия такое божественное поведение, оно направлено к тому, чтобы поощрять людей, совершающих милосердие, радостно. И получается, смотрите, получается двойная выгода. Во-первых, ты радуешься этому, а во-вторых, ты им сразу компенсируешь. Вот был такой Иоанн Милостивый в Византии, совершенно замечательный святой, который, ну, достаточно состоятельный, был гражданином, но он все отдавал нищим, неимущим. Он отдавал все нуждающимся. Не знаю, как его жена терпела, но до поры до времени терпела, как христианка подчинялась мужу. Но, по-моему, у нее тоже и лопнуло терпение, в конце концов, когда он последнюю корову отдал. И уже питаться нечем было, то хоть молоко у них было. А то вот на завтра уже нечего, есть нечего. И что же? Поступает к нему в этот же день известие, что были смотрины невест для императора. И его внучка, очень красивая девушка, участвовала, ну, ее избрали тоже от определенного региона там. И эта внучка была императором выбрана в невесты. Таким образом, он стал тестем, что ли, как там, родственником императора. Ну и, конечно, все финансовые проблемы у него отпали, и он продолжал благотворительство. И как только он вот отдал последнюю корову с чувством радости, что он оказал милостыню человеку, и тут моментально Господь ему компенсировал.
Здесь очень большая проблема, Виктор Николаевич. Мы не знаем тот порог, ту черту, за которой начинается вот это уже не доброхотное даяние, а какой-то переход через свою волю. То есть невольно ты осуждаешь того человека, кому благотворишь. А потом, где критерий? Если у тебя есть две рубашки, ты должен отдать одну. А если тебя попросят еще, обязан ли ты отдать и свою? Здесь ведь тоже разные критерии. И вспомним притчу. Даже не притчу, а историю о евангельском юноше, который подошел к Спасителю и соблюл все заповеди от юности своей. Сказано, что Господь с любовью посмотрел на этого юношу и сказал: «Если хочешь быть совершен, отдай все имение нищим, все имение, я подчеркиваю, и следуй за мной». И юноша, опечаленный, отошел от Господа, потому что он не мог этого сделать.
Да, он сказал, что продай имение и раздай нищим. А вы думаете, Господу так можно было, чтобы нищие, может, они пропьют все это? Он заботился о самом этом юноше. Он его испытал. Вот отдаст он или не отдаст? Дело же не в нищих. Дело в том, кто, не тому, кому дают. Дело в том, кто дает. Вот в этом отрывке из послания к Коринфянам апостола Павла, там это великий апостол совершенно четко обозначил это. Важно, чтобы вы внутренне были готовы к этому. И вот если ты внутренне будешь готов к этому, то тебе Господь не просто компенсирует, Он и подскажет, кому дать. Вы знаете, я вспоминаю тут чисто литературную такую аналогию из «Войны и мира». Пьер Безухов, он очень богатый человек был. И он очень добрый. И вот он до своей женитьбы, он не знал, кому давать деньги. Там у него просили взаймы, там просили помочь. Он всем помогал. Это глупо, поведение глупое было. Такая лютеранская благотворительность, несмысленная, формальная. А когда он и женился, остепенился, и, в общем, как-то помудрил, он уже умел отказывать кому-то. И раздавал так, как кто попросит. Господь подсказывал, кому надо дать, а кому не надо. Я думаю, что вот если мы настроим свою душу именно на радость делиться с ближним своим, если мы дойдем до такой стадии духовного совершенства, что нам станет приятнее отдавать, чем брать, чем получать, то Господь подскажет, кому дать, а кому не надо давать. Вот опять мы, и к чему на этом мы вернулись? Потому что все начинается с устроения души. И вот какой уклад у души, такой уклад будет и в хозяйственной жизни. Вот и тут опять возникает вот то, что мы сейчас говорили о Иоанне Милостивом. Вот не заботьтесь слишком много о материальной стороне, потому что она есть производная духовной жизни. И вот грандиозный опыт христианской цивилизации показывает, ну что, европейцы, когда принялись христианство, они устремились к небу, они даже презирали материю, горели просто вот чем-то идеальным. А им предложилась необыкновенная мощь материальной цивилизации, и мореплавание, и ремесла, и искусство великолепное. Всякие житейские радости и житейское наслаждение. И тут произошел вот такой перелом роковой, когда они то, что им приложилось, полюбили больше того, от чего приложилось.
И средство было выбрано целью.
Да, и вот совершенно правильно. Как бы самоцелью это стало. И что же произошло? Дальше произошла трагедия европейского человечества. Поворот к материализму. Или, как еще называется, это апостасийный процесс начался. Отпадение от высших ценностей и прилепление к ценностям вещественным, бренным, временным. Забвение вечного и пристрастие к сиюминутному. Почему так произошло? Потому что действительно полюбили то, что приложилось, больше того, от чего приложилось. Не понимая, что вот это прикладывается. Ну, опять возвращаемся к этому замечательному Иоанну Милостивому. Если ты хочешь достичь радости жизненной, устрой свою душу так, что тебе приятнее отдавать, чем получать. И не забудь о том, что отдавать. Тебе это все дадут. Потому что ты будешь вот тем распределителем сокровищ божественных, которые направляют эти потоки по воле Бога. Потому что твоя воля, воля святого человека есть воля Бога.
Ну, по большому счету, это максимум может быть выражено так. Познай в себе дух. Или же, как мы говорили в прошлой передаче, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам.
Ну да, вот это второе из наших этих основополагающих. Познай самого себя, сказал Сократ. Он был язычник, но он по мудрости своей, он некоторые вещи говорил близкие к последующему христианству. И я долго думал над этой фразой «познай самого себя», начни с этого. На самом деле там большая мудрость такая, житейская даже. Потому что ты, во-первых, должен познать, что ты хочешь от жизни. Вот ради чего ты живешь. То есть найти смысл жизни внутри себя. Если ты не найдешь этого, ты будешь жить, повинуясь каким-то случайным обстоятельствам, и ничего не достигнешь в жизни. А Господь, придя на землю и явившись своим учением, он уже раскрыл смысл этого познать самого себя. Ну вот, как вы сказали, познай то, что дух животворит, а плоть не пользует немало. Познай то, что надо искать Царство Божие и правда Его. Вот, кстати, всем ученым наставление. Правда Его. То есть устройство Его. И тогда все остальное приложится вам. Вот европейцы отошли от этого, и у них возникла жажда исследования материи, законов, управляющих материей. Ну, чтобы поставить себя на службу материи. И Господь, вы знаете, Господь пошел навстречу. Ну, хорошо, вы хотите узнать законы поведения материи, я вам помогу. Вы сами все равно ничего не сможете. Но раз у вас такое желание, такая ваша воля, а я уважаю свободный выбор, я вам помогу. И Господь поставил великих пророков в виде основателей науки. Это абсолютные пророки. Это 17 век. Это Галилей, Паскаль, Декарт, Ньютон, Лейбниц и Гюйгенс. Вот можно так перечислить, так ясно. Это отцы основатели науки о материи. Для меня ни малейшего сомнения, что это были пророки, потому что им открывались такие тайны, которые человек открыть собственной логикой и собственным разумением не может. Один пример приведу только. Ньютон знал о двойной природе света, что свет одновременно и корпускулы, и волны. Это оформлено было в математическую теорию только в 20 веке де Бройлем. А Ньютон уже тогда это знал. Поражения были потрясающие. Паскаль, там, Декарт аналитическую геометрию создал от нуля. Лейбниц вместе с Ньютоном создали высшую математику. Господь помог. И продолжали. В 18 веке ньютоновская физика восторжествовала. В 19 веке продолжались огромные успехи в области математики, физики и химии. И в конце концов, это в начале 20-го завершилось потрясающе по своей красоте и по своей универсальности квантовой теории. То есть секреты материи были раскрыты. Вот, господа, вы хотели узнать, как устроено. Ну, вот вы, собственно, узнали. Собственно, вы узнали о том. Даже узнали, как генетика устроена, ДНК открыли. Ну и что?
Ведь это все-таки не совсем во благо послужило человечеству. Мы видим, что сейчас в генетической области происходят самые настоящие фальсификации, если можно так выразиться. Человек пытается поставить себе на службу уже сотворенные, так сказать, структуры и делать нечто свое. А сегодня он прямо говорит о том, что он может быть Богом уже. Он создаст человекоподобное существо, которое будет практически нести функции тела человека, и человек сможет жить вечно.
В том-то и дело, что Господь, вы хотите это познать? Я вам помогу. И посмотрим, что получится из этого. Так вот, получилось, что вот правильно вы сказали, получилось, что не то, что хотели. Хотели господствовать над материей, а фактически попали в плен материи, в плен этим удовольствием, таким телесным, которое позволило создать вот это познание материи. Ну вот смотрите, наука кончилась. Господь перестал давать пророков сейчас. Ну вот математика, это моя бывшая профессия, я могу сказать. Математик последним гигантом, посланным действительно просто свыше, был Пуанкаре. Он умер в 1912 году, до начала Первой мировой войны. Потом были крупные математики, в частности у нас был Колмогоров, был Панчягин. Но это совсем, ну совсем несопоставимо с тем, что был Гаусс, там, Эйлер, тот же Пуанкаре, Гильберт. Несоизмеримо просто. Эпоха великих математиков кончилась. Все. Сейчас великим математиком произглашен Перельман. Он действительно хороший математик, но он что он сделал? Он лишь доказал то положение, которое сформулировал Пуанкаре. Но Пуанкаре не успел это доказать точно так, математически. А Перельман вот за него доделал эту работу. То есть тут Пуанкаре гигант, а Перельман как переводчик его мысли. И вот такой переводчик провозглашен величайшим математиком современности.
Виктор Николаевич, вы говорите очень грустные слова, потому что я вспоминаю нашу беседу с отцом Андроником Трубачевым, и он назвал наших современных богословов всего лишь компиляторами. Он говорит, мы даже не можем сегодня заниматься. Это, видимо, свойственно всем наукам, не только математике, всем областям, и богословию в частности. Как же нам тогда жить, как нам перебросить этот мост с великим нашим прошлым для того, чтобы хотя бы постигать какие-то основы того, о чем говорили наши великие пророки, ученые в том числе.
Конечно, народ измельчал весь. А почему измельчал? Отошел от Бога. Откуда мы можем свое величие, свой ум, свои чувства развивать? Только с Божьей помощью. Вот опять, вот видите, как мы все время крутимся вокруг некой универсальной истины. Ищите Царство Божие Я. И правда его.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Беседы о русском народе». У нашего микрофона был профессор Виктор Николаевич Тростников. Четырехсотлетию со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Российские земли первопрестольниче, и неусыпный о ней к Богу молитвенниче, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, страну нашу от нечестия избавил еси. Тем же вопиемти, спасай нас молитвами твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш. Oh, my God.
автор цикла Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вот уже более года продолжается наш цикл передач о священномученике Ермогене, цикл, посвященный 400-летию со дня его мученической кончины. Но сегодня этот цикл плавно перетек в другую передачу о прославлении святителя Ермогена. Совсем недавно, 25 мая, в Москве наконец-то был поставлен памятник священномученику Ермогену. Памятник, который мечтали поставить еще в начале 18 века, потом в начале 20 века, и вот, наконец-то, мечта москвичей сбылась. Вначале памятник должен был быть соединен с памятником Минина и Пожарского. Но памятник Минина и Пожарскому был сделан отдельно, а о патриархе Ермогене забыли. Через какое-то время, когда начались бесчисленные чудеса у его гробницы, опять вспомнили о патриархе Ермогене, и накануне его прославления решили собрать средства со всей России на установку памятника ему. Памятник должен был стоять на месте, на котором находится сейчас мавзолей. Деньги были собраны, но началась революция и 70-летние смутные времена. Сейчас, когда вновь встал вопрос о памяти священномученика Ермогена, фонд по сбору средств на установку памятника этому нашему национальному герою опять собрал средства. И, наконец-то, 25 мая 2013 сего года памятник был установлен у Кремлевской стены в Александровском саду. Еще в 2013-2012 году ставился вопрос о том, что сделать не только для прославления святителя Ермогена, но и для того, чтобы его память была укреплена чисто материально. Построить ли храмы, поставить ли памятники, разгорелась даже жаркая дискуссия. В результате был устроен храм в подземелье Чудова монастыря, но памятник поставлен, как я уже говорила, не был. И вот сейчас, что же мы видим после того, как памятник поставлен? Я присутствовала на этом событии. Событие было действительно очень торжественным, знаменательным. Не у всех были билеты для того, чтобы проникнуть на освящение этого памятника. В освящении его участвовал не только наш святейший патриарх, но и иерусалимский патриарх Феофил. Было очень много иерархов, духовенства. Народ находился не только в сквере Александровского сада, но и за его пределами. Было очень много желающих, невзирая на то, что солнце светило так жарко, было настоящее пекло, и люди стояли под зонтами, как будто от дождя. И вот, что же было дальше? А дальше очень интересно. Это как раз то самое событие, из-за которого, собственно говоря, я и хочу сделать эту передачу. Дальше я начала смотреть, что же говорится в прессе о установке этого памятника? Ну, понятно, что православная церковная пресса, конечно, радовалась. Конечно, было очень много откликов на это великое событие. Что же говорит светская пресса? Да почти то же самое, что и было во времена прославления святителя Ермогена в 1913 году. Например, канал «Дождь». Молодой веселый репортер задает вопрос не кому-то, а тому человеку, который является автором этого памятника, самому художнику. «Скажите, пожалуйста, — говорит он, — почему какому-то второстепенному или даже третьестепенному святому Русской Православной Церкви устанавливается памятник у самой Кремлевской стены?» Очень интересный вопрос, правда? Второстепенный, третьестепенный. Вы смотрите, как всколыхнулась эта вся либеральная пресса, испугавшись как бы опять вот этого величественного облика святителя Ермогена и старательно принижая его. Что же отвечает сам автор? Автор отвечает: «Я не могу сказать, почему именно у Кремлевской стены ему поставили памятник, потому что мне нужно было заниматься только художественным решением. Но я думаю, что сейчас у нас мода на позитив.
Вот раньше была мода на негатив, а сейчас у нас мода на позитив. И вы знаете, мне стало очень больно. Ведь получается, что даже мы, церковные люди, в общем-то, совершенно не понимаем, что же на самом деле произошло. Мы до сих пор по-настоящему не почитаем нашего великого святого. Я сначала очень огорчилась, задумалась, что же такое, в чем дело. А потом, кстати, вспомнила, что как-то раз в разговоре с одним из московских батюшек, храм, где он служит, располагается практически в центре Москвы, я услышала такую фразу, когда спросила его, что же такое, почему сейчас вот на нас так движется католичество, а мы ничего не делаем и даже говорим, что, собственно говоря, католичество ничем не отличается от православия. Вот раньше, например, патриарх Ермоген, он ведь выступал против католичества и жизнь свою отдал. На что мне батюшка ответил, а что, собственно говоря, сделал ваш патриарх Ермоген? Я была настолько потрясена, что довольно долго не переступала порога этого храма. Если мы, православные люди, не просто православные люди, миряне, а священники, считаем, что, собственно говоря, Ермоген ничего не сделал, или просто не знаем и спрашиваем даже, а что, собственно говоря, он сделал? Можем ли мы себя назвать православными людьми? Или, как тот батюшка, можем говорить, что никакой разницы нет между православием и католичеством? А действительно, если нет никакой разницы, то что, собственно говоря, сделал патриарх Ермоген? Но не так думали православные люди, когда состоялось прославление патриарха Ермогена. Вот, например, очень известный епископ Никон Рождественский. Он писал в ответ на этот вопрос, который тогда же задавала и либеральная пресса в те времена. Если Россия не была разделена между поляками и шведами, если не истреблено в ней православие, если самый народ русский не потерял своего духовного облика, не обратился в поляков и шведов, а частью и в немцев, то всем этим мы обязаны великому подвигу святителя Ермогена больше, чем кому-либо из защитников Руси того времени. Все они и руководимы были, и одушевляемы никем другим, как патриархом Ермогеном. Он был их вождем, их душою. Вот почему его святое имя записывалось в святцы наряду с прославленными угодниками Божьими. Об этом и был весь мой цикл, посвященный патриарху Ермогену. И надеюсь, дорогие слушатели, вы впитали в себя и идеи святого патриарха Ермогена, и решили, что надо подражать подвигу не только его конечному, когда он жизнь свою отдал за православие, но и всему подвигу его жизни, когда он шествовал евангельским, христианским путем, написанным для нас в Новом Завете. Во времена прославления святителя Ермогена в 12, 13, 14 году, ибо 3 года это святое имя праздновалось на Руси, в 12 году было 300-летие со дня его мученической кончины, празднование было просто великое в России. В 13 году Ермоген был прославлен 25 мая по новому стилю, в 14 году было обретение его мощей и перенесение. Это тоже был великий праздник. Все эти праздники были отмечены выступлениями наших святителей, которые впоследствии жизнь свою, так же как Ермоген, отдали за православие, за Россию. Таковым был Иоанн Восторгов, таков был Иларион Троицкий, такова была великая княгиня Елисавета Федоровна. В своей книге, которую я составила, и главы из которой мы вам зачитывали в течение этого года, я привожу их статьи, высказывания о патриархе Ермогене, их раздумия. Вот что писал Никон Рождественский, епископ Вологодский. «Нам ли молиться за него?»
Три дня чествовала Русская Православная Церковь великого священномученика за Отечество, святейшего патриарха Ермогена. 3 дня молилась о упокоении его души в Царстве Небесном и возглашала ему вечную память. Бог привел меня быть участником этого светлого торжества православия, души народной, и я вынес самые отрадные впечатления с этого праздника православного русского патриотизма. Хочу поделиться ими со своими читателями. Торжество началось вечером 17 февраля 1912 года парастасом в Успенском соборе, этом дому Пресвятые Богородицы, за который душу свою положил святейший первосвятитель России. Здесь, с этого священного амвона, на котором стояли мы, недостойнейшие иерархи, преемники его святительского служения в Церкви Русской, раздавалось его грозное слово, обличавшее изменников православной вере и Отечеству. Сего амвона он призывал Божие благословение защитникам и верным сынам Отечества. Отсюда гремело его проклятие тогдашним эсерам, эсдекам и кадетам. Эти священные своды оглашались его пламенными речами о любви и верности к несчастной родине, к престарелому, безвольному царю Василию Иоанновичу, горячим призывом к защите святой веры православной. Здесь и почивает он ныне своими нетленными мощами в укромном уголке собора, обок с шатром над ризою Господней. Почивает не в могиле, а вот под этим надгробием в гробу фиолетового бархата. Богу, дивному во святых своих, благоугодно было возбудить в сердцах русского народа особенную веру в его молитвенное заступление именно в наши многоскорбные дни, когда современные Салтыковы, Милюковы, Масальские, Долгоруковы и вся их компания готовы распродать нашу матушку Святую Русь оптом и в розницу не только полякам, финлянцам, но и презренным иудеям по самым дешевым ценам. В такое-то время и восстает из своего гроба 300-летний великий покойник, восстает живым чудотворцем, напоминая русским православным людям их долг пред Родиной, пред святою своей верой, пред Церковью Матерью и Царем-Самодержцем, встает и вещает гласом знамений и чудесных исцелений. Опомнитесь, православные русские люди! Довольно блуждать вам по распутиям измены родным заветам. Пора перестать быть перелетами от этих заветов к современным тушинцам, всякого рода изменникам родной вере, родному царю и отечеству. Пора грудью стать за эти заветные святыни нашего русского сердца. Не я один, вся святая Русь, в лице своих избранников на небесах, престолу Божию предстоящее, все сии древнерусские святители и преподобные, все святые князья-мученики и великие печальники ваши пред Богом, все мы призываем вас к покаянию, все взываем к вам, пожалейте Родину, пощадите землю русскую, над которую, как и в мои дни, простерлась грозная туча гнева Божия. Обратитесь к Матери Церкви, слушайте гласы ее, яко гласа Божия. Вспомните великое призвание Руси — нести и возвещать святую истину православной веры всем народам земным. Гоните от себя этот ложный стыд, набиваемый врагами Церкви и Святой Руси, стыд, будто мы, русские, отстали от других народов, и в делах веры, и в жизни государственной, будто посему надо во всем подражать народам чужим, и для сего отрекаться от всего родного. Все это вражье наваждение, все это ядовитый туман, которым отравляют вас, наипаче же молодежь вашу, враги Божии, иудеи и масоны с их прислужниками. Будьте чисто русскими, православными людьми, покайтесь по-русски так, как умели каяться ваши предки, целым сердцем, с детской простотой и искренностью. И Господь смилуется над вами, и туча Божия пронесется мимо вас, и паки засияет над Русью солнце милостей Божиих, как во времена он и древние, как было после моей кончины.
как описывает Никон Рождественский, крестный ход, который был во время празднования 300-летия со дня мученической кончины патриарха Ермогена. Богослужение началось крестным ходом из Казанского собора в Успенский с чудотворной иконой Богоматери Казанской, которую некогда изъял из земных недр святитель Ермоген в Казани. Она и была поставлена над его гробницей. Тут же стоял истяг князя Пожарского, который молитвенной помощью святителя освободил Москву от поляков. В богослужении принимали участие митрополит Московский Владимир, архиепископы Новгородский Арсений и Ярославский Тихон, я и епископ Серпуховской Анастасий. На панихиду вышли еще святители: архиепископ Алексей, бывший Тверской, Дмитрий, епископ Рязанский, Гавриил, бывший Омский, и другие епископы, живущие в Москве. Пел хор синодальных, бывших патриарших певчих. Певцы были одеты в красивые, наподобие древних боярские кафтаны, с золотым шитьем по оплечью и на подольнику. В конце литургии митрополит Владимир произнес слово о значении подвига святителя для России. После панихиды все святители отправились крестным ходом в Чудов монастырь, в то подземелье, где священномученик за веру и отечество испустил свой дух в заключение. Здесь была совершена краткая лития, закончившаяся вечной памятью преснопамятному святителю. Было уже 2 часа дня, когда все собрались в покоях митрополита в том же Чудовом монастыре на скромную трапезу. Все блюда были грибные, никаких спиртных напитков не было. Шел Великий пост. И я вспоминаю, как еще 2 года назад у нас отказывали в богослужении патриарху Ермогену у его мощей в Успенском соборе, ссылаясь на то, что идет Великий пост. Как же мы, однако, оскудели! И действительно странным уже не кажется, почему либеральная пресса или просто обычные светские люди, миряне, удивляются, что это такое за третьестепенный святой, у мощей которого не молится даже в день его памяти. Слава Богу, что у нас отмечалась в прошлом году 400-летняя годовщина со дня мученической кончины патриарха Ермогена, и что Галина Ананьина, которая является председателем фонда по сбору средств на памятник патриарху Ермогену, добилась у нас в патриархии того, что служба была отслужена у его мощей. А так 2 года было пусто. Я приезжала туда и вместе с другими людьми, и мы просто поклонялись святителю Ермогену и удивлялись, почему вдруг внезапно была прервана эта традиция службы перед патриархом Ермогеном, перед его святыми мощами. Тогда же, в 12 году, когда служили 300-летнюю память со дня мученической кончины патриарха, было торжественное собрание в память великого патриарха. Там выступал преосвященный Анастасий Серпуховской, выступали известнейшие наши богословы, историки церкви, Назаревский, Соболевский, Барсов, выступал Любимов, и, как пишет епископ Никон Рождественский, в этих речах во всем величии восстал перед слушателями великий печальник русской земли, и как подвижник-святитель, и как государственный муж, и как первый иерарх русской церкви, и, наконец, как бытописатель своего времени и песнотворец, автор тропаря Богоматери, заступница усердная. Кстати, напоминаю, что и служба Казанской иконе тоже была написана святителем Ермогеном. И дальше епископ Никон Рождественский вопрошает после панихиды по патриарху Ермогену: «Кто мы, дряблые духом, обремененные грехами, чтобы нам молиться о прощении и оставлении грехов этого великого праведника, несомненно предстоящего перед Богом и предстательствующего за родную землю у престола Божьего? Нам ли молиться за него. Опять напоминаю, речь идет, как сейчас говорят, о третьестепенном святом. «Дайте нам возможность призывать его самого в слабых молитвах наших. Приспело время вместо вечной памяти возглашать ему, святителю отче Гермогене, моли Бога о нас. Дивен Бог во святых своих, дивны пути Божьи в исполнении словес его непреложных, прославляющего мя прославлю». В то время, когда по законам истории великие деятели на поприще государственного строения, науки, литературы и искусства, уходя вдаль веков, начинают окутываться туманом забвения в памяти потомства, святые герои веры и высокого нравственного подвига вырастают в сознании верующих воспалинов духа, приближаются к народному сердцу, входят в благодатное общение с живущими всей ее долей земной, помогают им в их нуждах, утешают в скорбях, исцеляют их болезни, руководят на пути к Царствию Божию. И растет в народе любовь к ним, растет благоговение к благодати Божьей, в них обитающей, через них действующей, и в сознании церковном созревает убеждение в их святости. Дух Божий, в церкви присно живущий и действующий, пробуждая веру, являет силу свою через сих святых Божьих, и тогда церковь признает благовременным, причислив их к лику святых, прославлять их, яко Богом прославленных. В начале 1913 года жителями Москвы было написано ходатайство о прославлении церковью святейшего патриарха Ермогена. Кстати, в этом ходатайстве говорится о том, что следует нам называть его Ермогеном, а не Гермогеном. Святейший Синод пишет: «Святейший патриарх Гермоген сам подписывался Ермоген, а не Гермоген, почему Святейший Синод и принял начертание имени его Ермоген. Так у нас и в службе». В этом ходатайстве написано:
«Ходатайство жителей Москвы о прославлении церковью святейшего патриарха Ермогена. Яко той рече и быша, той повеле и создашися». Книга Псалмов Давидовых, 148 стих. Вы слушали программу, посвященную 400-летию со дня представления священномученика патриарха Ермогена. Автор цикла — Елена Смирнова.